Владимир Воробьев. Каприска, вождь ничевоков. Часть первая. Глава первая. Каприска и Павлик. Первое знакомство. Павлик проснулся и сразу увидел маленького человечка, ростом с кошку. Он сидел на спинке Павликовой кровати и болтал ножками. Волосы у него торчали во все стороны. Лицо и руки грязные-прегрязные. Рубашка вылезла из штанишек, а те надеты задом наперед. Павлик сказал: «Какой ты смешной! Ты кто?»
«Я Каприска», — пропищал человечек и уставился круглыми глазами.
«Откуда ты взялся?»
«А я убежал».
«Убежал? От кого?»
Каприска не ответил.
Он сказал: «Давай, Павлик, со мной дружить».
«Давай. А что мы будем делать?»
Каприска опасливо посмотрел на дверь и предложил: «Ты только слушайся меня во всем, вот увидишь, как будет весело». В это время дверь открылась, и вошла бабушка. Каприска незаметно юркнул под кровать.
«Пора вставать», — сказала бабушка.
Павлик хотел послушаться, но Каприска из-под кровати тихонько пропищал: «Скажи, не хочу».
Павлик сказал: «Не хочу».
«Это еще что за новости?» – удивилась бабушка. «Ты заболел?» Она потрогала его лоб и сказала: «Ты здоров. Поднимайся, не капризничай». Павлик хотел одеваться, но Каприска из-под подушки шепнул: «Скажи, не буду одеваться».
Павлик захныкал: «Не буду одеваться».
Бабушка рассердилась: «Мы в детский сад опоздаем. Надевай чулки». А Каприска опять свое: «Плачь, плачь, дрыгай руками, дрыгай ногами. Увидишь, как здорово получится». Павлик во весь голос заплакал, замахал руками, задрыгал ногами. Бабушка стояла у Павликовой кровати и удивлялась. Она сама одела Павлика. И тогда Каприска пропищал ему на ухо: «Вот видишь, как интересно, тебя уговаривают, одевают. Скажи, не стану умываться».
«Не стану умываться», — закричал Павлик.
Бабушка за руку потащила Павлика в ванную. Когда они сели завтракать, Каприска прошмыгнул под стол и говорит оттуда: «Скажи, не хочу есть».
«Не хочу есть», — сказал Павлик.
Бабушка опять удивилась: «Что с тобой? Отчего ты сегодня такой?» Она булку маслом намазала, сахарницу пододвинула и варенье дала, вишневого. «Оттолкни чашку, оттолкни», — бормотал Каприска. Павлик оттолкнул чашку с чаем. Она разбилась, и горячий чай полился под стол.
«Ой-ой-ой!»
— заверещал Каприска. Бабушка заставила Павлика выйти из-за стола. Это было уже не весело. Потом бабушка повела Павлика в детский сад. Она не видела, что Каприска увязался с ними. Шлепай по лужам», — учил он Павлика. «Увидишь, что будет». Павлик изо всей силы топнул ногой по воде. «Еще, еще!» — подзадоривал Каприска. Павлик заляпал бабушке платье. Она бронила его, а Каприска смеялся от удовольствия. «Скажи, не пойду в детский сад», — подучивал он. «Плачь, кричи». Павлик повис на руке у бабушки, заголосил на всю улицу: «Не пойду, не хочу». Все прохожие остановились. Они показывали на Павлика и хвалили его: «Смотрите, смотрите, какой замечательный артист! Как здорово он капризных детей передразнивает!» «А может, он и вправду капризничает?» — беспокоились другие. «Знаете, кто из таких детей вырастает?» А Каприску никто не увидел. Привела бабушка Павлика в детский сад. Павлик остался, а бабушка ушла. Павлик хотел спросить Каприску: «А что теперь будем делать?» Но тот куда-то исчез. Вдруг Каприска выглянул из-за девочки Наташи. Она упрямилась и никак не хотела отпускать свою маму. Только Павлик хотел позвать Каприску, как тот уже за спиной другого мальчика очутился. Толкни Павлика», — лопотал он, — «увидишь, что будет». Мальчик толкнул Павлика и заплакал, потому что кто-то его самого ущипнул. «А, ты так!» — закричал Павлик на Каприску. «Ребята, смотрите! Вот он, Каприска! Он всех нас поссорить хочет!» И тут все дети увидели Каприску. Каприска захлопал глазами, показал ребятам язык и запрыгнул на люстру. «Ловите его, ловите!» – закричали все. Прибежала няня с веником, сердито сказала: «А ну-ка покажите Каприску, я ему задам!» Каприска крикнул: «Ха! Не поймаете!» и показал нос. Потом прыгнул с люстры на шкаф, оттуда на пол и помчался в другую комнату. Все бросились за ним. «Вот он, вот он!» – кричали ребята. Каприска носился по всем комнатам, сверкая злыми круглыми глазками, увертывался. Он опрокинул стульчики, рассыпал игрушки. На кухне Каприска влетел в бидон с молоком. Только выскочил, плюхнулся на горячую сковородку. «Ой-ой!» – взвизгнул Каприска и кувырком скатился с плиты. В раздевалке ребята чуть было не схватили Каприску. Да он вдруг растянулся на полу и притворился мертвым. Все остановились. А Каприска встрепенулся, скок на подоконник, прыг в форточку и был таков. Все тогда думали, что он убежал навсегда. Глава вторая. Возвращение Каприски. Утром Павлик с бабушкой делали зарядку. «И раз, и два, и три, и четыре», — весело приговаривала бабушка. Она делала приседания. Павлик кулаками тузил подушку и лихо вскрикивал: «Эх, эх, эх!» По радио сказали: «Довольно, переходим к водным процедурам». Бабушка заторопилась на кухню, а Павлик побежал в ванную. Там он сразу увидел Каприску. «Ты?» – удивился Павлик. «Ты опять?» Павлик хотел рассердиться, но Каприска сказал: «Павлик, не прогоняй меня, я несчастный». Перепачканное лицо Каприски было мокро от слез. «Почему ты несчастный?» – спросил Павлик. Ему стало жаль Каприску. «Меня все прогоняют», – всхлипнул Каприска. «А я хороший, даже очень замечательный». И он уставился на Павлика круглыми глазами. «А зачем ты сюда забрался?» – спросил Павлик. «Я хочу утопиться», – ответил Каприска. «Встану под душ и утоплюсь». «Вот чудак!» – рассмеялся Павлик. «Разве под душем утонешь?» «А я хочу под душем!» – воскликнул Каприска. «Хочу, не хочу, делаю, что хочу». «Вот ты всегда такой», – сказал Павлик. «А я теперь большой, скоро в школу пойду, через 3 месяца». У Каприски недобро блеснули глаза. «Ха!» – сказал он. «Это еще когда будет? А сейчас тебя в детский сад отправят, как маленького».
«Хочу, пойду, хочу, не пойду», – сказал Павлик.
«Правильно», – поддержал Каприска. «Ты теперь большой».
«Павлик, ты готов?» – послышался голос бабушки.
«Готов, готов», – за Павлика ответил Каприска. Павлик хотел поскорее встать в душ, но Каприска сказал: «Зачем? Вода мокрая, холодная, вот как надо». Каприска смочил мыло и положил на место. Чуть смочил полотенце и повесил обратно. А Павлику сказал: «Побрызгай на ладошки и пригладь волосы». Павлик так и сделал. В ванную заглянула бабушка. Она увидела: волосы у Павлика влажные. «Молодец!» – похвалила бабушка. «Холодной воды не боишься!»
«Я всегда так буду!» – пообещал Каприска вместо Павлика.
Павлик отправился в детский сад, и Каприска с ним. По дороге Каприска сказал: «Павлик, не иди в детский сад! Что ты, маленький, что ли? Пойдем лучше пошляемся!»
«Нельзя!» – ответил Павлик. «Бабушка узнает!»
«Ничего! Подумаешь, придешь домой, будто бы из садика! Пошли!»
«А куда?» – спросил Павлик.
«Куда глаза глядят?» «У тебя куда глаза глядят?» Павлик сказал: «Вон туда». Он показал на городской сад. «Ай да!» – сказал Каприска. И привел Павлика в городской сад. Здесь было очень хорошо. Рядами стояли большие деревья, а в клумбах – каша из цветов. На лавочках сидели старики. Они читали газеты и посверкивали очками. Еще были няни с младенцами в колясках. Няни наперегонки вязали, и все сразу разговаривали.
Павлик увидел шланг, который лежал возле клумбы. «Из этой кишки поливают цветы. Давай поливать», — предложил Каприска.
«Я не умею», — нерешительно возразил Павлик.
«А ничего, бери кишку», — приказал Каприска.
Павлик взял шланг, а Каприска отвернул кран. Шланг напружинился. Сильная струя воды вылетела из него.
«Пошла, пошла!» — радостно закричал Каприска.
Струя ударила в клумбу. Во все стороны полетели цветы и листья. Черной жижей потекла земля.
«Давай, давай!» — кричал Каприска. «Вверх давай! На фонари! Вымоем фонари!»
Струя ударила прямо в белые шары, и они сразу полетели вниз.
Бац! Блям! Трах!
Шланг, как живой, дергался у Павлика в руках, а струя сама летела куда попала. И вот уже окатила всех, кто тут был. Закричали няни, заплакали в колясках младенцы, а старички так и подпрыгнули.
Струя метнулась за ограду.
«Ой, ой, поливают!»
— закричали люди на улице.
«Давай, давай, еще давай!» — радостно вопил Каприска.
«Вот я вас, безобразники!» — послышалось рядом. Это бежал сюда садовник с метлой.
«Бросай!» — скомандовал Каприска.
Павлик бросил шланг, и они с Каприской помчались прочь.
«Стой, стой! Держи их!»
— громко кричал садовник и бежал следом.
«Держи! Лови!» — кричали старички и няни.
Где-то близко свистел милиционер.
Каприска и Павлик пронеслись мимо будки с квасом, перепрыгнули через малышей, игравших в песке, и, петляя по дорожкам, исчезли за кустами.
А возле размытой клумбы столпились люди. Прибежал сержант милиции.
Громче всех возмущалась мороженщица.
«Безобразие!» — кричала она. «Посмотрите, какой я стала!»
У нее был ужасный вид. Прическа растрепалась, по лицу стекала краска от ресниц.
«Кто теперь у меня, у такой, купит мороженое?» — горевала она.
Старички сочувственно кивали головами и протирали очки.
«Успокойтесь, граждане!» «Виновные будут наказаны», — строго сказал сержант.
Запыхавшись, прибежал садовник.
«Товарищ сержант», — сказал садовник, — «все это натворил Каприска и мальчишка в красном свитере».
«Что?» — обеспокоенно вскричал сержант.
«Каприска? Опять он в нашем городе появился?»
«Ах, ах, что вы говорите? Каприска появился!» — испугались старые няни. Они похватали своих малышей и побежали домой.
Сержант отстегнул от пояса маленький радиопередатчик и доложил в милицию.
«Внимание, внимание! Чрезвычайное происшествие! В нашем городе опять появился Каприска!»
Глава третья. Лавочки зебры.
Каприска и Павлик долго сидели в кустах.
«И зачем я опять с Каприской связался?» — думал Павлик.
Но Каприска не дал ему думать. Он сказал:
«Никто нас больше не ищет. Пойдем».
Они вылезли из кустов на дорожку.
«Давай тихим делом займемся», — предложил Каприска.
Он заметил возле одной лавочки ведра с красками и кистями. Кто-то красил лавочки, да ушел.
«Давай поможем маляру. Выкрасим все лавочки», — сказал Каприска.
«А как надо красить?» — живо заинтересовался Павлик.
«Ха! Еще спрашивает. Макай кисть в ведро и мажь».
Павлик взял кисть из ведра с желтой краской и мазнул по лавочке.
«Хорошо, получилось».
«Еще мазнул.
И давай туда-сюда кистью водить».
Заблестела лавочка, как новенькая.
«Теперь черный валяй», — сказал Каприска.
«Черной краской только ножки у лавочек красят», — заспорил Павлик.
А Каприска сказал: «Ничего, мажь черными полосами поперек, чтобы на зебру была похожа. Вот маляр обрадуется».
«Ладно», — согласился Павлик, — «выкрасим как зебру». И принялся мазать лавочку черными полосами поперек. Уже две полосатые зебры были готовы, как вдруг Павлик увидел. К ним бежит человек в фартуке. Очень сердитый. Это был маляр. Павлик с Каприской сразу бросились на утек. Ну и бронился маляр им вслед. Ему не понравились лавочки зебры. Каприска с Павликом выскочили из сада и очутились на главной улице Просторечинска. По ней мчались низенькие глазастые автомобили и большие троллейбусы. На тротуарах было много народу. Все торопились в разные стороны. На каприску никто не обращал внимания. Наверное, думали, что это очень маленький мальчик, только грязный и растрепанный. Ах, если бы люди знали, кто он! Павлик и Каприска долго гуляли по улицам. Сначала по главной, потом по неглавным.
«Каприска, я хочу домой», — сказал Павлик.
«Иди», — ответил Каприска и отвернулся.
«Я не знаю, куда идти», — сказал Павлик.
«А вот и не скажу, а вот и не скажу», — стал дразнить Каприска.
«Это ты завел меня сюда», — рассердился Павлик.
«Конечно, я», — ухмыльнулся Каприска. «Захотел и завел. Хочу, не хочу, делаю, что хочу». Вдруг на улице появилась милицейская машина. «Внимание, внимание!» — неслось из ее громкоговорителей. «Разыскивается мальчик, одетый в красный свитер. Зовут Павликом». Павлик хотел крикнуть «Это я!», но Каприска зашептал. «Молчи! Это бабушка твоя в милицию заявила. В детском садике тебя нет и дома тебя нет. Потерялся».
«Так вот он я!» — показал на себя Павлик.
«Ха! А ты забыл, как всех обливал? Знаешь, как тебе попадет от милиции». Машина проехала.
«Это ты научил меня поливать», — сердито сказал Павлик.
«Конечно, я», — охотно согласился Каприска. «И лавочки зебрами полосатыми сделать тоже я придумал». «Ха! Мне что? Ничего! Хочу, не хочу, делаю, что хочу».
В это время снова появилась милицейская машина. Она ехала обратно.
«Внимание, внимание!» — кричали громкоговорители. «Разыскивается мальчик в красном свитере!» «Ай да отсюда!» — позвал Каприска.
Они отбежали за угол.
«А что теперь делать? Снять свитер?» — жалобно спросил Павлик.
Каприска огляделся по сторонам. Тут была новостройка. Экскаваторы рыли землю. Бульдозеры скребали ее в кучи. Туда-сюда ездили самосвалы. Высоченный кран складывал дом, как из кубиков. В стороне стояли штабели труб, ящиков со стеклом. Высились горы мешков с цементом и мелом.
«Ха! Придумал!» — радостно объявил Каприска. «Снимай свитер!»
Павлик послушался. Каприска подбежал к мешкам. Он нашел разорванный, из которого сыпался мел, и хорошенько вывозил в нем красный свитер Павлика.
«Надевай!» — смеясь, сказал Каприска. — Да скажи мне спасибо. Теперь он у тебя белый.
— Ура! — воскликнул Павлик. — Теперь меня никто не узнает. Веди меня домой, Каприска.
Отправились. Но прошли немного и остановились. Среди новостройки стоял ветхий деревянный домишко. Он был похож на старый башмак, выброшенный на улицу. А за покосившимся забором росли яблони, усыпанные румяными яблоками. Павлик облизнулся.
«Давай нарвем», — предложил Каприска.
«Они чужие», — нерешительно сказал Павлик.
«Это ничего, мы ведь немного. Тебе яблоко и мне яблоко. Вон их сколько», — уговаривал Каприска.
На калитке висела ржавая жестянка. Там было написано «Во дворе злая собака». Павлик прочитал и сказал: «Вот видишь, Каприска, там злая собака».
«Эх ты», — сказал Каприска, — «соображай, жестянка ржавая, старая, нет там никакой собаки».
Каприска отыскал в заборе шаткую доску, отодвинул ее в сторону и сказал: «Лезь». Павлик не хотел. Тогда Каприска стал его дразнить.
«Боишься, трусишь, трусишь».
«Смотри, я не боюсь», — сказал Павлик и полез в дыру.
Через минуту Павлик закричал:
«Каприска! Сюда идет собака! Большая!»
Каприска заглянул в щель и увидел, что Павлик забрался на яблоню, а под ней сидит и караулит Павлика большая серая собака.
«Бимбо!»
— взвизгнул Каприска и бросился бежать. Глава 4. Печальная история Бимбо и его хозяина. У щенка Кутьки открылись способности. Он выговаривал человеческие слова.
«Ам, ам, произносил Кутька, когда хотел есть. «Ав-ав! Ав-вас!» – тявкал он, когда сердился. Или вдруг прорычит «Рыба!» Кошки очень пугались, когда Кутька говорил «Брысь!» Кутьку взял к себе цирковой акробат. Он был старый и уже не мог работать акробатом. Но старому артисту не хотелось расставаться с цирком. Вот он и придумал научить Кутьку говорить как следует и выступать с ним в цирке. Старик давно замечал, что люди часто говорят по-собачьи. Вот так. «Здорово! Дай лапу!» «Облаяла, теперь хвостом виляешь!» «А ты не гавкай на меня!» «Опять огрызаешься!» Старый артист хотел отучить людей от этого. «Пускай все знают, что даже собаки могут разговаривать по-людски», — думал он. Когда Кутька подрос, ему дали цирковое имя — Бимбо. Знаменитый Бимбо выступал во всех городах. На разноцветных афишах большими буквами было написано «Бимбо! Говорящая собака! Чудо педагогики!» Всем хотелось посмотреть на это чудо. Все спешили попасть в цирк. Люди слушали говорящую собаку и удивлялись. Многие перестали разговаривать по-собачьи, а старый циркач и Бимбо радовались. Но однажды к Бимбо прибежал Каприска. Они быстро подружились. «Бимбо», — сказал Каприска, — «говори слова наоборот, это очень смешно». «Публике может не понравиться», — ответил Бимбо. «Ничего, очень даже понравится», — уверял Каприска. «Ты только попробуй». И Бимбо попробовал. Он стал говорить слова наоборот. Вместо «мама» получалось «амам». Вместо «рыба» выходило «абыр». А из «здрасти» какое-то «яцарц». Люди в цирке покатывались со смеху. Но старому артисту это не понравилось. Он не любил, когда люди смеются попусту. Акробат запретил Бимбо говорить слова наоборот. Тогда Каприска сказал: «Ха! Старик завидует тебе, вот и все!» «Неправда!» — пытался возразить Бимбо. «Нет, правда! Нет, правда!» — верещал Каприска. «Когда говорит он, никто не смеется. Вот ему и завидно!» Потом Каприска стал дразнить Бимбо. «Эх ты! Знаменитый! А в ошейнике ходишь, как пес паршивый!» «Ну и пускай!» — отговаривался Бимбо. Но Каприска не унимался. «Несправедливо получается!» — вслух рассуждал он. «Публика хлопает тебе, а раскланивается хозяин, будто это ему аплодируют». «И правда, хозяин мне теперь ни к чему!» — подумал Бимбо. А Каприска, знай, подзуживает. «Циркач твой в кровати спит, а ты на полу, будто простая собака. Он ест за столом из тарелки, а ты из плошки в углу». Каприска очень хотел поссорить Бимбо с хозяином. И это ему удалось. Однажды Бимбо поел из тарелки хозяина, потом лег в его постель. Старый циркач наказал Бимбо, а Каприска тут как тут. Подговаривает: «Давай от него убежим, насовсем». Бимбо послушался. Убежали. В каком-то городе Бимбо сам пришел в цирк. «Я Бимбо, хочу выступать без хозяина», — сказал он. С тех пор Бимбо всегда выступал один. Он радовался, что хлопают ему одному, и ходил теперь без ошейника. В цирке Бимбо нарочно коверкал слова, но теперь публика смеялась над ним самим. «Какой смешной и глупый пес», — рассказывали про него люди. А ведь если все время говорить слова наоборот, они забываются. И Бимбо забыл все слова. Он стал обыкновенной собакой. Тогда Каприска убежал от него. С простой собакой Каприска дружить не захотел. Со всех ног помчался Бимбо в Просторечинск, к своему хозяину. Но там его не нашел. Артист, покинутый другом, от горя заболел. Говорили, что бедный добрый старик умер. Голодный, несчастный, бродил Бимбо по улицам, а потом стал жить в заброшенном старом домике. Вокруг строились новые большие дома, а этот рабочий оставили нарочно, на память. Рабочие с новостройки часто приходили сюда, они любили отдыхать под яблонями.
Иногда рабочие приносили для Бимбо еду. Бимбо внимательно слушал их разговоры, а когда все уходили, повторял их слова. Он очень хотел снова научиться говорить и мечтал о встрече с Каприской, чтобы задать ему как следует. Глава 5. Каприска хочет быть бабушкой. Павлик сидел на яблоне и во все глаза смотрел на собаку. Она говорила с ним по-человечески. «Не робей, не трону! Ты вор?» «Нет, нет», — уверял Павлик. «Я хотел сорвать только два яблока. Одно мне, другое Каприске». Собака страшно зарычала. «Где Каприска? Разорву!» Бимбо бросился к калитке. Ударом лапы он распахнул ее и выскочил на улицу. Павлик спрыгнул на землю и тоже выбежал. Бимбо жадно нюхал воздух. Бимбо принялся искать Каприскины следы. Он нашел их возле забора. «Вперед!» — рявкнул Бимбо и помчался догонять Каприску. Павлик припустил за ним. Он вовсе не хотел, чтобы собака разорвала Каприску. Возле одного столба след пропал. Но Бимбо знал повадки Каприски. Обнюхав столб, Бимбо решил, Каприска побежал по проводам. «Смотрите, смотрите, мальчишка на проводе!» — испуганно кричали прохожие. В Просторечинске мальчишки еще никогда не бегали по проводам. Бимбо и Павлик долго гнались за Каприской, и они бы его настигли, но Каприска вдруг спрыгнул с провода и юркнул в городской сад, в тот самый, где лавочки зебры. Бимбо с Павликом бросились за ним. Но здесь Павлик столкнулся с бабушкой. Она и сержант милиции искали его по всему городу. «Бабушка, бабушка!» — на бегу радостно вскрикнул Павлик. «Я нашелся! Мы догоняем Каприску!» Бабушка увидела Павлика в белом свитере и только ахнула. «Ах!» — и вместе с сержантом помчалась за Павликом. «Каприска здесь! Каприска! Ловите Каприску!» — закричал сержант и громко засвистел в свисток. Все, кто тут был, кинулись ловить Каприску. Он, как угорелый, заметался по дорожкам, перепрыгивал через лавочки, скакал по клумбам. В него бросали шляпы, швыряли скомканные газеты, пытались накрыть зонтиками. И все кричали: «Ловите, ловите, вот он!» Каприска одурел от страха. Он кинулся к фонарю и забрался на самый верх. Возле столба сразу собралась толпа. Все переговаривались, показывали на Каприску пальцами. Бабушка схватила Павлика за руку и не хотела отпускать. Вокруг фонаря носился Бимбо. От злости он был как бешеный. Каприска злобно поглядывал сверху и плевался на все стороны. «Ха! Не поймаете! Все равно не поймаете!» — выкрикивал он. Сержант достал пистолет и приказал: «Сдавайся!» Одна девочка вскрикнула: «Ой, не стреляйте, не стреляйте!» И Павлик закричал: «Вы не имеете права!» Но сержант и не думал стрелять в Каприску. Он только хотел его напугать. А Каприска сразу осмелел. «Ха! Не боюсь! Не имеете права в меня стрелять!» Маляр хотел достать его длинной кистью, но не достал. «Ха! Сейчас я вам задам!» — крикнул Каприска. Он стал сбрасывать шары с фонаря прямо в толпу. Стеклянные шары с треском разбивались о землю. Бум! Бах! Трах! «Негодник! Опять мои плафоны колотишь!» — закричал садовник. «Вот я тебе сейчас!» Он схватил шланг и пустил струю воды в Каприску. «Ой! Ой! Ой-ой-ой!» — завопил наверху Каприска. Он спрятался за столб, но и там настигла его струя. «Ой-ой, утопаю!» — вопил Каприска. Садовник перестал его поливать. Каприска начал медленно спускаться. Тогда подскочил маляр и принялся мазать Каприску черной краской поперек. «Вот тебе, вот тебе! Сам будешь как зебра полосатая!» «Не я красил скамейки, это Павлик!» — закричал Каприска. «И Павлику будет, и всем Павликам будет!» — не шутя пообещал маляр. Павлик на силу оттащил Бимбу в сторону. Каприска спустился на землю.
«А что я сделал?» — хныкал Каприска. «Я хороший, я несчастный».
И тут всем стало жаль мокрого, перепачканного Каприску. Он это сразу заметил и попросил. «Отпустите меня, я больше не буду».
«Что с ним делать?» — развел руками маляр.
«В ступе его истолочь», — решительно заявила бабушка.
«В помойку его бросить и крышку завинтить», — предложил садовник.
«Нельзя», — строго сказал сержант милиции. «Таких перевоспитывать надо».
«Ты кем хочешь быть?» — ласково спросил он Каприску.
Каприска сделал хитрые глаза и сказал.
«Милиционером».
«А что ты будешь делать?»
«Дайте, пожалуйста, ваш свисток», — вежливо попросил Каприска.
Сержант дал ему свисток.
А Каприска как засвистел, как засвистел.
«Прекратить!» — рассердился сержант.
«А я хочу свистеть. Хочу, не хочу, делаю, что хочу».
Сержант на силу отнял у него свисток.
«Не будешь ты милиционером. Ты не знаешь, когда свистеть надо», — сказал сержант.
«Я нарочно. Я садовником хочу быть. Честное слово, садовником!» — воскликнул Каприска.
«Любопытно», — промолвил садовник. «А что ты делать умеешь?»
«Дайте мне, пожалуйста, шланг», — очень вежливо попросил Каприска.
«Э, нет, брат, знаем мы таких поливальщиков», — ответил садовник.
«В ступу его, в ступу!» — настаивала бабушка.
«В помойку!» — твердил садовник. «В помойку! И крышку завинтить!»
«Не надо в помойку!» — опять захныкал Каприска. «Не хочу в ступу!»
Вдруг он стал серьезным и сказал. «Я рабочим хочу быть. Дома строить. Большие».
«Так сразу и в рабочие», — улыбнулся маляр. «А сколько будет 2 кирпича и 2 кирпича?»
«Куча кирпичей», — ответил Каприска.
«Неправильно», — сказал маляр. 4 кирпича».
«Нет, куча», — упрямился Каприска. «Сколько хочу, столько и будет».
«Не выйдет из него рабочий», — сказали все. «Он думать не хочет».
А Каприска подбоченился и сказал. «Я бабушкой хочу быть. Вот кем».
Тут все рассмеялись.
«Как это бабушкой?»
«А вот как. Смотрите».
Каприска прошелся бабушкиной походкой и бабушкиным голосом сказал.
«Павлик, ты проделал водную процедуру. И раз, и два, и три, 4».
Передразнил он бабушку, делая приседания. Но теперь никто не смеялся, а бабушка даже обиделась, потому что было очень похоже. Павлик все время удерживал бимбу, но тут бимбу вырвался и бросился на Каприску.
«Ай-яй-яй!»
— взвизгнул Каприска и снова взлетел на столб. В пасти бимбы остался клок от его штанишек.
«Бешеная собака! Бешеная собака!» — закричал сверху Каприска. «Милиция! Стрелять в собаку!»
Бимбо лязгал клыками. Шерсть взъерошилась.
«Спасайтесь!» — закричали в толпе. «Бешеная собака! Спасайтесь!»
Тогда Павлик встал рядом с Бимбо.
«Нет!» — сказал Павлик. «Она не бешеная. Это Бимбо. Он умеет говорить».
«Не умеет! Не умеет!» — прокричал сверху Каприска.
«Я знаю!»
А Бимбо встал на задние лапы и сказал: «Здравствуйте, граждане простореченцы!» В толпе радостно закричали:
«Бимбо нашелся! Ура!»
Ведь многие помнили чудо педагогики, говорящую собаку Бимбо. Но тут вышел совсем старенький старичок. Он приблизился к Бимбо и сказал: «Здравствуй, друг!» Бимбо лег на живот и медленно пополз к старику. Из глаз Бимбо текли слезы. Он задыхался от счастья. В толпе сразу все смолкли, только переговаривались шепотом. «Это хозяин Бимбо, старый акробат. Это он научил говорить собаку. Он чуть не умер от горя, когда пес убежал». Бимбо подполз к своему хозяину, прижал голову к его ногам. Он ждал прощения. А старичок сказал: «Я не буду тебя наказывать. Ешь из моей тарелки и ходи без ошейника». Бимбо хотелось вымолвить: «Зачем мне твои тарелки? Зачем мне твоя постель?» Но от волнений он не смог говорить. Это бывает. Ближе всех к ним стояла красивая мороженщица. Та самая. Лоток она поставила на землю и ждала, что будет дальше. Но дальше было вот что. «А где Каприска?» – вспомнил кто-то. Все посмотрели на столб. Каприски не было. Он исчез. «Убежал! Убежал!» – закричали в толпе. Бимбо с досады завыл. Павлик чуть не заплакал. Все были расстроены, особенно бабушка и садовник. Но больше всех огорчался сержант. Он прозевал Каприску. Толпа стала медленно расходиться. Все говорили о Каприске. О том, какая опасность теперь грозит малышам. Старый артист увел Бимбо. Бабушка увела Павлика. Вскинула на плечо свой лоток мороженщица и тоже ушла. На улице у нее спросили мороженое. Но только она открыла крышку, как из лотка выскочил Каприска. «Их! Замерз!» – взвизгнул он и скрылся из глаз. Часть вторая. Глава шестая. Каприска и Наташа. Французский суп Борде. В прошлом году, когда Наташа была еще маленькой, к ней прибежал Каприска. Он сказал: «Наташа, давай со мной дружить». «Давай», — обрадовалась Наташа. Каприска был смешной. Все на нем было надето шиворот на выворот. Волосы торчали во все стороны. Каприска улыбался до ушей и говорил: «Я веселый, со мной не скучно». А Наташе как раз было очень скучно. Мама на работе. В детский сад Наташа не пошла. Горло болело. «Ты чего сейчас делаешь?» – спросил Каприска. «Ничего не делаю», – ответила Наташа. «Давай какое-нибудь хорошее дело сделаем», – предложил Каприска, – «чтобы всем от этого приятно было». «Надо, чтобы маме было приятно», – сказала Наташа. «Ха! Придумал!» – воскликнул Каприска. «Сварим обед». «Понарошки? Для кукол?» – спросила Наташа. «Нет. Зачем понарошки? Настоящий обед состряпаем. Ты только слушайся меня, я все знаю». «Вот хорошо», — запрыгала Наташа от радости. «Маме так надоело обеды готовить, так надоело». «А что мы, Каприска, сварим? Суп с макаронами?» «Нет, это что с макаронами? Мы с тобой французский суп бурде приготовим». «А что это такое, бурде?» — переспросила Наташа. «Как? Ты еще никогда не ела бурде?» — удивился Каприска. «Тогда давай сейчас же варить. Знаешь, как твоя мама обрадуется?» Они прибежали на кухню. Каприска вскочил на стол и стал оттуда командовать. «Плиту зажигай, в кастрюлю воду наливай, ставь ее на огонь. Тащи сюда картошку, морковь, лук, укроп. Давай, давай, живей, поворачивайся!» Весело покрикивал Каприска и приплясывал от нетерпения. Теперь Наташе было не скучно. Она металась по кухне и смеялась. «Ну, я совсем как мама». Пока вода в кастрюле закипела, Наташа начистила картошки, нарезала моркови, свеклы, накрошила укропу, луку, чесноку. Все, как научил Каприска. «Вали все это в кастрюлю», — сказал Каприска. «Тащи сюда пшено, рис, фасоль, макароны, горох, вермишель. Все давай». Наташа удивилась. «Разве можно все сразу?» «Можно, можно», — уверял Каприска. «Я знаю. Получится знаменитый французский суп бурде. Все удивляться будут, какой он вкусный». Наташа послушалась Каприску и положила в кастрюлю всего. А Каприска хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Чуть не забыл. Давай сюда кусок мяса и рыбы». «Мясо и рыбу вместе не варят», — сказала Наташа. А Каприска сказал. «Нет, варят. Ты спроси у мамы, она тебе скажет». Но спросить сейчас было некого, и Наташа сделала, как научил Каприска. Только вместо свежей рыбы положила селедку, потому что другой рыбы не нашлось. Потом они с Каприской бросили в кастрюлю кусок сливочного масла и налили подсолнечного. «Теперь давай солить», — сказал Каприска. «Ты подсыпай соль, а я буду пробовать». «Нет, я буду пробовать», — возразила Наташа. «А разве ты знаешь вкус супа бурде?» — лукаво спросил Каприска. Наташа не знала. Каприска схватил ложку и стал пробовать, а Наташа — солить. Каприска зачерпнул ложкой, попробовал и сказал: «Мало, еще 10 ложек соли добавь». Наташа добавила, а Каприска попробовал и сказал: «Много, придется сахару положить». Наташа подсыпала сахару, но Каприска решил, что теперь слишком сладко, и велел подмешать горчицы. «А теперь горьковато», — сказал Каприска и поморщился. «Надо положить варенье». Наташа положила в кастрюлю малинового варенья. Каприска попробовал суп и почмокал губами, будто от удовольствия. «Вкусно», — сказал он, — «только надо чуточку подкислить. Подлей 3 ложки уксусу». Наташа подлила уксусу и тоже хотела попробовать, но Каприска сделал строгие глаза. «Подожди», — сказал он, — «еще надо перца и сапожного крема». «Да разве сапожный крем едят?» — удивилась Наташа. «Ты нарочно все придумал, ты обманщик!» Наташа хотела заплакать, но Каприска запрыгал, заверещал: «Ты мне не веришь! Эх ты! Тогда я сам весь суп съем и попробовать тебе не оставлю!» Но тут же успокоился и сказал: «Ладно, вместо крема можно желтков и белков положить. Разбей 5 яиц». Наташа разбила 5 яиц и влила в суп. «Ну, теперь пусть немного покипит», — довольный ухмылялся Каприска. «Замечательные бурды получится». Наташа присела на скамеечку. Она умаялась, вспотела, даже косички у нее расплелись. «Нечего сидеть», — сказал Каприска. «А ну-ка, помешай суп». Он дал ей ложку, а сам стал прислушиваться. Кто-то поднимался по лестнице. Потом зазвенел дверной звонок. Это пришла Наташина мама. «Мамочка, я тебе суп сварила, бурде называется!» — радостно закричала Наташа, подбегая к маме. «Сейчас будем пробовать!» А Каприска не стал ждать, чем все это кончится. Он незаметно прошмыгнул мимо них в дверь и убежал. Наташа тогда крепко попала, потому что получился не суп, а настоящая бурда. Глава 7. Новое происшествие в городе Просторечинске. Удивительное, небывалое событие всколыхнуло просторечинцев. В городе объявился кот в сапогах. Он вышел из книжки с картинками. Наташа читала вечером сказку и оставила книжку раскрытой. А ночью кот возьми да и выйди. Как был в шляпе, с пером, в раззолоченном камзоле, в высоких сапогах и со шпагой на боку. Такое бывает в 100 лет один раз. Один раз за 100 лет это случается. Выходят из книжек герои. Только не все, один кто-нибудь. Теперь вышел кот в сапогах. Он появился неслышно. Снял перчатки, потом огляделся, стараясь понять, куда он попал. Увидел спящую девочку, но разбудить ее не решился. А вдруг она испугается? Шагнул к окну, но слишком громко звякнули шпоры. Тогда кот взобрался на кресло, надвинул шляпу на лоб и уснул. А утром Наташа открыла глаза. «Ах!» Кот вскочил и вежливо поклонился. «Сеньорита, не бойтесь меня, я кот в сапогах». «Я не боюсь», — рассмеялась Наташа. «Но откуда ты взялся?» — удивилась она. «Вероятно, оттуда», — сказал кот и показал на раскрытую книгу. «Как хорошо, как хорошо!» — захлопала девочка в ладоши. «Я польщен», — вновь поклонился кот. «Но будьте добры, сеньорита, скажите, где я и какого нрава здешний король?» «Ах, что ты!» — замахала на него руками Наташа. «Нет у нас короля». «Но граф или герцог управляют народом?» — озадаченный спросил кот в сапогах. «Ни графов, ни герцогов у нас нет». «Ах, какая чудесная страна!» — обрадовался кот в сапогах. «Я попал в какую-то сказку. А вы здесь маленькая фея?» «Нет, я не фея. Я настоящая девочка, Наташа. И все-все здесь настоящее», — показала она вокруг. «Умоляю вас, сеньорита Наташа, оденьтесь поскорее!» — воскликнул кот в сапогах. «И покажите мне город!» Наташа мгновенно оделась и позвала маму. Та сначала очень испугалась, потом очень обрадовалась и побежала звонить всем знакомым по телефону. Скоро весь город узнал о чудесном происшествии. К Наташиному дому спешили взрослые и дети. Автобусы и троллейбусы остановились. Все улицы были забиты народом. Но никто не толкался и не наступал на ноги. Не слышно было, чтобы кто-нибудь извинялся. Все говорили «пожалуйста» и пропускали друг друга вперед. А все потому, что в Просторечинске был чудесный обычай. Здесь сначала учили младенцев говорить «пожалуйста», а потом уже всем остальным словам. Слово «извините» просторечинцы приберегали к самому концу жизни. Умирая, человек говорил «извините», и ему тут же все прощалось. Даже то, что он когда-то кому-то наступил на ногу. Пока возле дома Наташи собиралась несметная толпа, кот завтракал. Наташина мама угощала его колбасой и яичницей. Наташа – сметаной и конфетами. Кот благодарил и ел. Ел и благодарил. Он был очень воспитанный. Кот напробовался всего. Только от горчицы отказался решительно. Потом вытер усы салфеткой и сказал: «Благодарю вас, сударыни. Мне кажется, нам следует показаться народу». Кот в сапогах надел шляпу с пером, прицепил свою шпагу и вышел на балкон. Громкое «Ура!» грянуло внизу. «Кот в сапогах! Ура!» — закричали дети. «Ура! Коту в сапогах! Ура!» — кричали взрослые люди. Они тоже бывают, как дети, когда совершается что-нибудь необычное. Все смотрели на кота в сапогах. Белые усы кота торчали воинственно, а глаза были умные и добрые. Кот в сапогах сказал: «Сеньоры, я ценю ваши чувства и счастлив невыразимо». «Ура! Да здравствует кот в сапогах!» — радостно закричала толпа. «Сеньоры, кто живет в этих замках?» — спросил кот в сапогах и показал на дома вокруг. «Мы!» — отвечали ему люди внизу. «Мы!» «А кто владеет землей и лесами окрест?» «Мы!» — снова послышалось громко. «Мы!» «Значит, нет среди вас несчастных бедняков?» «Нет!» — весело закричали люди. «Нет!» «Сеньоры!» — воскликнул кот в сапогах. «Это волшебная сказка!» Потом на всех улицах было весело. Повсюду гремела музыка. Люди угощались и танцевали, шутили и смеялись. На всех площадях насыпали горы конфет и пряников. Бесплатно раздавали мороженое. Везде поставили бочки с квасом и медом. Для всех, кто захочет. Фотографы гуськом ходили за котом и Наташей. И моментальные портреты кота уже красовались в витринах магазинов. Открытки «Кот в сапогах» появились во всех киосках. Коту в сапогах очень понравился детский дворец. Дворец весь был сделан из мрамора и цветного стекла, а пол резиновый, надувной. На нем можно прыгать и перевертываться, прыгать и перевертываться. «Хорошо, что нет у вас короля», — сказал кот в сапогах. «Он взял бы дворец себе». Потом увидел солдат и милиционеров и снова промолвил: «Как хорошо, что нет у вас короля». Милиционеры помогали старушкам переходить улицы, а солдаты пели и маршировали. Но больше всех понравились коту пожарные. На них были медные каски и к поясам подвешены топорики. Пожарные учились взбегать по приставным лестницам, тушить пожар и спасать людей из огня. А когда Наташа привела кота в школу, там сами собой распахнулись все окна и двери. Такой устроили ребята тарарам. Друг через друга кинулись они встречать кота, и одному мальчишке едва не отдавили уши. Гостей усадили за первую парту. Учитель спросил: «Добрый кот в сапогах, ты хотел бы учиться в школе?» «О да, сеньор учитель», — ответил кот в сапогах, — «но мне уже поздно, я взрослый. А есть у вас в школе капризные дети?» — полюбопытствовал он. «Увы», — печально признался учитель, — «имеются. Они всегда кричат: хочу, не хочу, делаю, что хочу, а сами знать ничего не хотят и делать ничего не умеют. И вырастают из них ничевоки». «Заковать их в цепи и кнутом наказывать на площади», — сказал кот. «Тогда никто не захочет быть ничевоком». Но в Просторечинске никогда никого не наказывали. «Это напрасно», — сухо заметил кот в сапогах. Потом шел урок географии. Кот был в восторге. Он раньше думал, что Земля стоит на трех китах. «Как хорошо, что это неверно», — обрадовался кот в сапогах. «Киты ненадежны, а вдруг уплывут?» Потом Наташа привела его в цирк. Кот познакомился с говорящей собакой Бимбо и даже выступил на арене сам, как наездник. В детском садике малышам он рассказывал сказки, новые, каких еще никто не знал. Детские писатели в сторонке стучали на машинках. Они спешили сказки эти записать, чтобы потом напечатать их в книжках. А вечером в Просторечинске устроили шествие с факелами. Полыхали огни фейерверков. Кот в сапогах не расставался с Наташей. Они вместе ходили по праздничным улицам. Где они появлялись, собиралась толпа. Всем хотелось посмотреть на гостя из сказки и поговорить с ним. Кот в сапогах всему удивлялся. Кареты ехали сами, без лошадей. Чудесные ящички говорили и пели человеческим голосом. Волшебные белые шары на столбах светили без дыма и чада. Просторечинцы веселились до позднего вечера. Даже детей никто не позвал домой. Наконец все устали и попрощались до завтра. Но никто не знает, что будет завтра. И вот утром город узнал. Кот в сапогах исчез. Ночью он вышел из дома и пропал неизвестно куда. Глава 8. Каприска и кот в сапогах. Ночью, когда в доме все спали, кот в сапогах решил прогуляться по крыше. Он снял сапоги, тихонько подошел к окну. Неслышно взобрался на подоконник. Оттуда спустился на карниз и по водосточной трубе залез на крышу. Здесь кот осмотрелся кругом и потрогал шпагу. Он прихватил ее на всякий случай. И вдруг он услышал стоны. В водосточной трубе кто-то тихонечко плакал. Кот подошел поближе. В трубе сидел человечек. Весь исцарапанный и заплаканный. Он старался выбраться, но не мог. Человечек тоже увидел кота в сапогах и сказал: «Я застрял». «Сеньор, не отчаивайтесь!» — крикнул ему кот в сапогах. «Я сейчас помогу вам!» Он снял свой широкий кожаный пояс и протянул человечку. «Держитесь покрепче, сеньор!» — сказал кот в сапогах. Человечек уцепился за ремень. Кот в сапогах дернул и вытащил человечка из трубы. «Ха!» — сказал человечек. «Я бы и сам выбрался!» «Неблагодарное существо!» — подумал кот в сапогах. «Напрасно я назвал его сеньором!» Кот в сапогах брезгливо разглядывал человечка. Тот был с кошку. Грязный-прегрязный. Штанишки сзади порваны. На ногах не зашнурованные ботинки. Круглые глаза не мигают. Это был Каприска. «Чего уставился?» — сказал Каприска. «Правда я красивый?» «Ха! А я тебя знаю! Ты котяра из сказки!» Кот в сапогах рассердился. «Повежливей прошу!» — зашипел он и грозно сверкнул глазами. Каприска струсил. «Я нечаянно! Извините, извините!» — залебезил он. «Я очень вежливый!» И тут же спросил. «А почему ты, котяра, без сапог шляешься?» Кот гневно поднял усы. Каприска опять струсил. Он залопотал. «Простите, простите, почтенный кот в сапогах, я сам не знаю, что говорю». «Значит, ты сумасшедший», — строго сказал кот и хотел уйти прочь. Тогда Каприска упал на колени. Он стал притворно тереть кулачками глаза, будто заплакал. «Пожалеете меня, я несчастный». Кот в сапогах жалел несчастных. Их было много всегда. Он промолвил. «Расскажи, может быть, тебе можно помочь». «Ха!» — воскликнул Каприска. «Мне все должны помогать». «Должны? Почему должны?» — неприятно удивился кот в сапогах. «Потому что я хороший! Я лучше всех!» — закричал и затопал ногами Каприска. Кот в сапогах нахмурился. А Каприска вопил. «Хочу, не хочу! Делаю, что хочу!» «Ха! Я вам еще задам!» — грозил он кулаком на все стороны. «Захочу и всех заставлю плакать!» Но тут Каприска закрыл себе рот ладошкой. Он испугался. «Ты хочешь, чтобы дети плакали?» — воскликнул кот в сапогах и выхватил шпагу. «Ты злодей!» — грозно сказал он и приставил шпагу к животу Каприски. «Ах нет, почтенный кот!» — совсем испугался Каприска. «Я хороший! Я все сказал наоборот!» «Значит, ты глупый!» — проворчал кот в сапогах и убрал шпагу в ножны. Он не убивал безоружных. А Каприска добреньким голосом сказал: «Вы простили меня. Спасибо вам. Теперь я буду самым добрым существом на свете». Он приложил руки к груди и закрыл глаза. Потом низко поклонился и сказал: «Благородный кот в сапогах, позвольте вам предложить отличный ужин. Если правда, что вы меня простили», — поспешил добавить Каприска. Обещание стать добрым понравилось коту. Он подумал-подумал и согласился. «Прошу вас, уважаемый кот, ступайте за мной», — пригласил Каприска. И они отправились. Каприска привел кота в подвал гастронома. Они проникли туда через отдушину. И хотя было очень темно, Каприска и кот все разглядели отлично. На крючьях, чтобы не достали крысы, были подвешены колбасы, окорока. В соседнем помещении на полках лежали сыры, высились горки железных банок с молоком и сливками. В другом помещении, и тоже очень высоко, висела копченая рыба. «Милейший, мне нечем будет рассчитаться», — сказал кот в сапогах и похлопал себя по пустому карману. «Платить? В нашем городе? Ха! Вы не знаете здешних обычаев», — возразил Каприска. «У нас это не полагается». «А кассы тогда в магазинах зачем?» — недоверчиво спросил кот. «А затем, чтобы туда бросали кожуру от колбасы и сыра, кости и пустые банки, чтобы знали продавцы, чего еще нести со склада». «Какой прекрасный обычай!» — воскликнул кот в сапогах. Он знал много стран и обычаев, но такого не встречал еще никогда. Кот поверил Каприске потому, что увидел в городе много чудесного. «А почему бы не быть здесь и чудесным обычаем?» — решил он. Каприска мигом достал всякой всячины. «Вот колбаса, вот сыр, вот окорок. Покушайте всего!» — радушно угощал он. Кот в сапогах охотно ел и то, и сё, и это. А Каприска лукаво поглядывал на кота и ухмылялся. Он был очень доволен. «Но вы не спросили, как меня зовут?» — тихо сказал Каприска и сделал печальные глаза. «О, да!» — сказал кот в сапогах. «А как тебя зовут?» «У меня слишком длинное имя», — сказал Каприска. «Его трудно запомнить». «Но все же, назови его», — предложил кот. «Меня зовут Каприза Плач Надоеда Плюйкин», — сказал Каприска и скромно опустил глаза. «Действительно, странное имя», — согласился кот. А возле них уже лежало немало кожуры, костей и крышечек от банок со сметаной. «Смотри, милейший, не забудь все это бросить завтра в кассу», — напомнил Каприске кот в сапогах и направился к отдушине. Но тут вдруг что-то лязгнуло. Кот вскрикнул от боли в ноге. Он угодил в крысиный капкан. «Ха! Попался, котяра!» — радостно взвизгнул Каприска. «Хи-хи-хи!» — приплясывал он. «Презренный!» — крикнул кот Каприске. «Ты смеешься над чужой бедой!» «Ты сам презренный!» — ответил Каприска. «Знаешь, как тебе влетит за колбасу и сметану?» Ужасная догадка поразила кота в сапогах. «Я обманут! Нет здесь обычая не платить за еду! Что я наделал? Какой позор!» Кот в отчаянии опустился на пол. «Что подумает сеньорита Наташа? Что обо мне скажут люди?» — горевал кот. Он хотел открыть капкан, но сделать этого один не мог. А Каприска помогать не стал. «Так и надо, так и надо!» — приговаривал он. «Не ходи, кот, босиком!» И оба они не заметили, как из нор вдруг повылезали крысы, облезлые и тощие. Одна была преогромная. Длинный хвост волочился за ней, как веревка. Это был крысиный вожак. Каприска лишь только увидел крыс, взвизгнул от страха и мгновенно скрылся в отдушине. Крысиный вожак скрипнул острыми зубами и пошел прямо на кота. Кот вынул шпагу из ножен. Крысы окружали его. Они только ждали сигнала своего вожака, чтобы напасть. Глава 9. Сыр доброго волшебника. «Прочь!» — грозно воскликнул кот в сапогах. Он взмахнул шпагой. Крысы чуть отступили. Тогда кот сказал: «Господа, у вас неважный вид. Вероятно, вам плохо здесь живется?» Крысы ничего не ответили. Они не умели говорить, однако все понимали, как все живые существа на свете. Тощие крысы смотрели на кота голодными глазами, а вожак нетерпеливо шевелил своим длинным хвостом. «Не торопитесь! Это дорого вам обойдется!» — предупредил кот в сапогах и снова взмахнул шпагой. «Лучше выслушайте, что я расскажу!» Кот сел на пол, положил возле себя шляпу и, как ни в чем не бывало, стал говорить. «В той стороне, куда вам следует сейчас же отправиться, жил когда-то добрый волшебник Пустодел. Всю свою жизнь он занимался добрыми делами. Умел волшебник воду и огонь помирить, ветер с ветром подружить. Даже черные тучи слушались его иногда и жили в добром согласии с солнцем. Да как-то все ненадолго. Лишь отвернется волшебник, и все начиналось сначала. Ветер на ветер налетит, и смерчем они закрутятся, вода зальет огонь, а тучи солнца заслонят. А еще того хуже на земле творится. Все на всех нападают, друг за другом гоняются, только поспевай мирить да разнимать. Вот однажды увидел добрый волшебник, что злая собака за рыжей кошкой погналась. Рассердился и превратил эту собаку в рыжую кошку, чтобы неповадно было. Да видит кошка-мышку цап-царап. Сейчас же превратил он рыжую кошку в серую мышь. Пускай, мол, узнает, каково мышке в зубах у кошки. А когда пришел Пустодел домой, видит, сидит серая мышь у него на столе и сыр голландский уплетает. «Так будь же ты, мышь, сыром!» — воскликнул вне себя добрый волшебник и превратил серую мышь в голландский сыр. За такими делами и хлопотами не заметил Пустодел, как состарился. Да так и умер, ничего своими добрыми делами не сделав. А сыр все еще лежит у него на столе. И кто этого сыра отведает, тот превратится либо в серую мышку, либо в рыжую кошку. Даже в злую собаку, если кто хочет. «Господа тощие крысы!» — воскликнул кот. «Я укажу вам путь к дому волшебника, где лежит сыр. Но за это вы поможете мне открыть капкан. А крысам это пустяки. Они давным-давно знают, как устроены капканы. В одну секунду крысы освободили кота. А он им сказал: «Бежать вам надо так, чтобы луна все время в левый глаз светила, а ветер против шерсти поддувал». Тощие крысы коту поверили, потому что он им правду сказал. А какая крыса не хочет стать кошкой? Со всех ног бросились они бежать, и одна за другой исчезли в отдушине. Хотел и кот в сапогах вслед за ними не спеша выйти. Но, к огорчению его, отдушина вдруг закрылась. Кот в сапогах не знал, что сторож гастронома видел, как убегали крысы, обрадовался и поскорее захлопнул отдушину, чтобы они не могли сюда вернуться. Так кот в сапогах остался запертым в подвале. Часть 3. Глава 10. Тревога в городе. По радио объявили: «Кот пропал неизвестно куда, остались только его сапоги». Просторечинцы сначала посмеивались. «По крышам, наверное, гуляет», — говорили одни. «Без сапог далеко не уйдет», — рассуждали другие. «А может, заблудился?» — предполагали многие. «Ведь он еще не знает города». Но все решили, что беспокоиться пока нечего. Только Наташа никого и слушать не хотела. «Бедный котик, что с тобой случилось?» — приговаривала она. Наступил вечер, а кот еще не вернулся. Вот тогда-то весь город охватила тревога. Простореченцы очень полюбили славного кота в сапогах. К тому же он был гостем их города, а гостя полагается беречь. Несчастье с ним – позор для всех. В Простореченске объявили военное положение. Начались всеобщие поиски кота. Милиционеры разъезжали на мотоциклах, солдаты встали на свои посты, пожарные взбирались на крыши домов, осматривали чердаки, школьники обследовали каждый кустик и каждую канаву. Рабочие перевернули все бочки и ящики, заглянули во все колодцы. Машинисты осмотрели свои поезда. Кота нигде не было. Тогда в воздух поднялись самолеты. Летчики сверху в бинокль оглядели город, но кота в сапогах не обнаружили. Его искали весь день и всю ночь. Наташа с горя заболела. Вот тогда и прибежал к ней Каприска. Он уселся на тумбочку и сказал: «Здравствуй, Наташа!» «Ты плохой», — сказала Наташа и отвернулась. Ей не хотелось разговаривать с Каприской. Она еще не забыла, как он когда-то научил ее варить суп бурде. Но Каприска сказал: «А я знаю, где кот в сапогах». «Ой, правда?» — обрадовалась Наташа. Она вскочила и забегала по комнате. «Скорей, скорей, сейчас же надо всем сообщить. Он живой? Он здоровый? Где он?» — тормошила Наташа Каприску. «Не скажу», — заявил Каприска. «Раз я плохой, не скажу», — упрямо повторил он. «Каприска, капризулечка, миленький, хорошенький, скажи, где кот в сапогах», — умоляла Наташа. «Ха! Теперь я миленький, хорошенький», — ухмылялся Каприска. «Каприска», — строго сказала девочка, — «ты опять меня обманываешь?» «Нет, Наташа», — серьезно сказал Каприска, — «я теперь хороший и очень даже замечательный». «Тогда скажи, где кот в сапогах», — потребовала Наташа. Каприска по-страшному округлил глаза и сказал: «Кота поймали ничевоки и утащили в дальний лес». «Надо сообщить в милицию», — испугалась девочка. «Нельзя, нельзя в милицию», — замахал на нее руками Каприска. «Ничевоки ничего не боятся, только милиции боятся. Они спрячут кота навсегда, чтобы им не попало». «Ах, что теперь делать? Что делать? Кто спасет кота в сапогах?» — волновалась Наташа. «Ха!» — сказал Каприска. «Ты сама спасешь котяру. И еще один мальчик. Он ждет меня на краю города. Собирайся, пойдем». «А мама? Надо сказать маме!» — спохватилась Наташа. «Нельзя!» — вскричал Каприска. «Нельзя говорить маме! Она тебя не отпустит!» «Тогда пойдем! Скорее пойдем, Каприска!» — заторопилась Наташа. И они выбежали из дома. Только Каприска на минуту вернулся, чтобы плюнуть на сапоги кота. Утро лишь начиналось. На улицах все еще горели фонари. Их некому было тушить. Простореченцы всю ночь искали кота в сапогах. И теперь пожарные храпели на крышах, на лестницах, приставленных к домам. Милиционеры спали прямо в мотоциклах. Рабочие заснули кто где был, а некоторые прямо на ходу. Никем не замеченные, Наташа с Каприской пришли на край города. Здесь их ждал мальчик. Это был Павлик. И вот почему он здесь очутился. Вечером, когда Павлик ложился спать, он нашел в своей кровати письмо. Там было написано: «Павлик, я попал в плен к ничевокам. Они отпустят меня, если ты принесешь им свой почти настоящий пистолет, который стреляет горохом на 100 шагов. Благородное существо Каприска встретит тебя на краю города и приведет сюда. Умоляю, ничего не говори взрослым. Так надо». Внизу стояла подпись: «Кот в сапогах». Прочитав это письмо, Павлик не стал раздумывать. Он сунул за пазуху свой прекрасный, почти настоящий пистолет и отправился на край города. Здесь и встретили его Каприска с Наташей. «Павлик», — сказал Каприска, — «это я бросил тебе письмо в кровать». «Каприска», — не сразу поверил Павлик, — «ты опять обманываешь меня». «А письмо?» — искренне удивился Каприска. Действительно, письмо кота лежало у Павлика в кармане. Павлик хотел спросить Наташу, зачем она идет с ними. Но Каприска не дал им разговаривать. Он приложил палец к губам и сказал: «Тссс, айда, ребята, надо скорее спасать кота». Утро уже наступило. Дальний лес виделся невдалеке. Глава 11. Ничевоки. Каприска привел детей в лес. «Не надо идти по тропинке», — сказал он. «Айда, ребята, напрямик». Каприска не хотел, чтобы им кто-нибудь встретился. А напрямик идти было трудно. Густые заросли преграждали путь. Через поваленные деревья приходилось перелезать. Павлик с Наташей очень устали, поцарапались о колючки. Одежда изорвалась о сучья. Но дети и не думали отступать. Они решили во что бы то ни стало спасти кота в сапогах и смело шли вперед. Но вдруг попали в болото. Здесь пузырилась вонючая вода, ползали длинные змеи, кричали отвратительные жабы. Каприска ловко прыгал с кочки на кочку, а Павлик с Наташей так не умели. Они увязали в трясине, тонули в зловонной жиже, но всякий раз выбирались снова. Мокрые, грязные, свалились они на землю, когда, наконец, перешли болото. Но Каприска сердито закричал: «А ну, поднимайтесь!» И снова повел детей за собой. «Скорее, скорее идите!» – торопил он Павлика и Наташу. Каприска спешил, потому что увидел в небе вертолет. Он сразу догадался. В городе хватились детей, и летчики теперь их разыскивают. Вскоре совсем испортилась погода. В ветвях деревьев завыл ветер, а в небе заклубились черные тучи. Потом впереди стал слышаться какой-то гул и плеск. Дети прошли еще немного и увидели за густыми зарослями широкую реку. Это была неизвестная река. Справа над берегом высилась огромная мрачная скала. Каприска подвел их к этой скале, и они вместе поднялись на площадку с крутым обрывом. Впереди зиял вход в пещеру, и суетились какие-то люди. «Это ничевоки», — сказал Каприска. «Спрячьтесь тут за камни и ждите, а я пойду на разведку». Каприска юркнул куда-то в сторону и исчез. Павлик с Наташей притаились за камнями и стали смотреть на ничевоков. Это были странные люди. Не стриженные, не чесанные, не умытые. Трудно было понять, кто старый, кто молодой. Одеты они во что попало? Один в женской кофте, другой носил пришитый к трусикам рукава. У самого лохматого ничевока на правой ноге был мужской ботинок, на левой — дамская туфля. Один ничевок был совсем без ничего. Павлик с Наташей знали про ничевоков, о них писали в газетах и рассказывали по радио. Ничевоки вырастают из капризных детей. «Хочу, не хочу, делаю, что хочу», — всегда кричат такие дети. Но ничего хорошего делать они не умеют, только шалить да хныкать. В школе учатся хуже всех. «Хочу — учусь, не хочу — верчусь», — весело покрикивают будущие ничевоки. А потом, когда вырастут, ничего не поделаешь. Приходится их в зоопарке держать, вместе с мартышками. Потому что работать они все равно не умеют, а только всех передразнивают. Вот столяр доску строгает, а ничевок тоже рубанок схватит и будто строгать примется. Да не понимает бедный ничевок, что рубанок он задом наперед держит. Слесарь молотком стучит, дело делает. А ничевоку лишь бы похоже было. Бьет молотком по железке, как попало. А если увидят ничевоки музыкантов, сейчас же похватают свистульки, сковородки, тазы и, ну, турчать, грохотать, греметь. Тоже будто у них оркестр. В последнее время стали ничевоки куда-то пропадать. Никто не знал, куда. А они, вот они где, оказывается, здесь поселились. Дети смотрели на них во все глаза. Ничевоки как раз пировали. Они смеялись и ссорились, толкались и вырывали друг у друга куски побольше. Откатилась в сторону кастрюля с кашей. Из другой кастрюли два ничевока мазались киселем и хохотали. Ничевок в кофте отнимал у товарища сахар, прямо из-за щеки, пальцами. Тот не давал. Он таращил глаза и визжал, как поросенок. Вдруг самый лохматый ничевок гаркнул басом: «Смирно!» Все ничевоки сразу бросили возню, выстроились в ряд. И тут Наташа с Павликом увидели Каприску. Он медленно приближался к ничевокам.
На Каприске был докторский халат из наволочки и белая докторская шапочка. В грязном кулачке Каприска сжимал шприц с длинной иглой, которым делают уколы. Круглые глаза Каприски смотрели сурово и не мигали. Ничевоки затрепетали от страха.
«Да здравствует вождь Ничевоков!» — гаркнул Лохматый. «Ура! Ура!» — закричали Ничевоки. Еще больше испугались.
«Каприска? Вождь Ничевоков?» «Что теперь будет?» — ужаснулись дети. «Он обманул нас!»
А Каприска сказал: «Ничевоки, теперь нас будет больше. Я привел вам детей. Они вон там. Хватайте их!»
И Каприска показал рукой туда, где прятались Наташа и Павлик. Ничевоки подбежали и схватили детей.
«Вот они!» — обрадовались Ничевоки. «Вот они!»
Павлик успел выхватить свой пистолет. Но у Ничевоков у самих раньше были пистолеты, которые стреляют горохом. Они не испугались и отняли у Павлика оружие. Ничевоки подтащили детей к Каприске.
«Подать мне этот пистолет!» — сказал Каприска.
Лохматый Ничевок отдал Каприске пистолет.
«Ха!» — сказал Каприска. «Теперь он будет мой!»
Потом Каприска по-страшному округлил на Павлика с Наташей глаза и крикнул:
«Теперь вы будете Ничевоками!»
«Мы не хотим!» — сказал Павлик. Каприска топнул ногой.
«Нет, вы будете Ничевоками! Я так хочу! Хочу, не хочу! Делаю, что хочу!»
«Нет, нет!» — закричали дети. «Мы ни за что не станем Ничевоками!» Тогда Каприска показал Ничевокам шприц с иглой и сказал:
«Мои верные Ничевоки, вы знаете, как я наказываю?»
Ничевоки задрожали от страха. Больше всего на свете они страшились докторского халата. А шприц с иглой приводил их в неописуемый ужас. Как боялись в детстве докторов, такими глупыми и остались навсегда. Вот почему маленький, ничтожный Каприска держал их в повиновении.
Каприска сказал Наташе и Павлику: «Сейчас я вам сделаю укол от скарлатины».
«Мы не боимся», — ответил Павлик. «А тебе, Каприска, за это попадет».
«И ты не боишься?» — спросил Каприска Наташу.
«И я не боюсь», — ответила Наташа. «А тебе за это достанется», — повторила она за Павликом. У Каприски забегали глаза. Он не знал, как ему сейчас поступить. А вдруг и Ничевоки перестанут бояться шприца? В это время самый молодой Ничевок вдруг заголосил, заливаясь слезами:
«И я не хочу быть Ничевоком! Хочу домой, к маме!»
«А-а-а!» — закричал на него Каприска. «Ты к мамочке своей захотел! Казнить его!»
«Казнить, казнить!» — загалдели Ничевоки.
«Им ведь что? Ничего! Казнить так казнить!»
Своим Ничевокам Каприска приказывал радоваться, что они Ничевоки. А если кто плакал, того заставлял смеяться насильно. А это очень тяжело — смеяться, когда хочется плакать. Каприска взмахнул рукой, Ничевока повалили на землю и принялись щекотать. Ничевок захохотал. Его щекотали под ребрами, под мышками, стащили башмаки и щекотали пятки. Бедный Ничевок визжал от смеха. Он смеялся до слез. Но это были мучительные слезы, потому что его заставили смеяться насильно. Наташа с Павликом кинулись было выручать Ничевока, но Каприска закричал:
«Схватить их! Утащить в пещеру!»
Ничевоки схватили детей и втолкнули в пещеру. Что делали сейчас Каприска и Ничевоки, отсюда не было видно. Только несчастного, наверное, перестали мучить, потому что он уже не хохотал. Павлик с Наташей осмотрели пещеру. На стенах, на самом видном месте, было написано мелом:
«Мы Ничевоки, ура! Хочу, не хочу, делаю, что хочу! Да здравствует вождь Ничевоков, веселый Каприска!»
Зато в дальнем углу пещеры дети прочитали надпись, сделанную углем: «Уволоките меня отсюда, Вова, 30 лет!» На полу посреди пещеры тлели головешки. А вокруг валялись кости, кожура, пустые консервные банки и всякая немытая посуда. Подаль стояла порожняя бочка из-под селедки. Наташа спросила Павлика: «А про какое письмо ты разговаривал с Каприской?»
Кот в сапогах мне его написал. Павлик достал из кармана смятый листок и подал Наташе. Она посмотрела и сказала: «Каприска тебя обманул».
«А письмо? А письмо?» – загорячился Павлик.
«Каприска сам его написал».
«Откуда ты знаешь?» – не поверил Павлик.
«А ты посмотри, какие здесь буквы», – сказала Наташа.
Павлик посмотрел.
«И правда, одни буквы написаны по письменному, другие по печатному. Одни перекосились влево, другие повалились вправо. Иные лежали плашмя, а некоторые стояли вверх ногами». Несомненно, это был Каприскин почерк. «Хочу, не хочу, пишу, как хочу», — наверное, приговаривал Каприска, когда, высунув язык, водил карандашом по бумаге. А в пещере становилось все темнее. Наступал вечер. Скоро сюда прибежали все ничевоки, потому что начиналась гроза, и загремел гром. Ничевоки и грома тоже очень боялись. Они ведь не знали, от чего бывает гром. А когда сверкала молния, в страхе закрывали глаза, потому что не знали, от чего бывает молния. Ничевоки ничего не знали. Чтобы не так страшно было, Каприска приказал зажечь костер. Всю ночь бушевала гроза. Измученные дети уснули в пещере, прямо на голой земле. Они и не знали, что кот в сапогах давно нашелся. Его обнаружил в подвале сторож, когда проверял капканы. Коту крысиным капканом сильно отдавило ногу. Его сейчас же отвезли в больницу. И теперь здоровье кота было вне опасности. Глава 12. Друзья идут по следу. О том, что исчезла Наташа и еще один мальчик, кот в сапогах узнал в больнице. «Это проделки Каприски», — сразу решил кот в сапогах. «Презренный негодяй», — бронил он Каприску, — «я разочтусь с тобой, клянусь честью». А в городе снова объявили военное положение. Опять отменили занятия в школах. Все прекратили работу. Начались всеобщие поиски. Теперь осматривали все. Теперь искали везде. Даже в запертых подвалах и складах, в сундуках и шкафах. Даже в пустые ведра заглядывали. А солдаты на вездеходах отправились за город. Самолеты и вертолеты кружили в небе. Но дети не находились. Тогда по радио сказали: «Кто спасет детей, получит звание Герой Простореченска». Кот в сапогах отказывался лежать в постели и принимать лекарства. Но главный доктор заставил его лечь и дал 100 капель валерьянки. Кот сделал вид, что покорился. Он сказал: «Я буду смирно лежать, только пусть принесут мой мундир и шпагу». Доктор согласился. Военным полезно смотреть на мундир и оружие. В палате повесили шляпу, камзол и шпагу, поставили в углу сапоги. Между тем наступил вечер. Кот в сапогах прислушался. В больнице все стихло. Кот неслышно встал с кровати, оделся, натянул сапоги, пристегнул к поясу шпагу и вылез в окно. Через минуту он, прихрамывая, крался по улицам Простореченска. Кот знал, куда ему идти и что делать. Он отправился к Бимбо. Старый артист и Бимбо жили на даче. Найти их дом было нетрудно. Он весь оклеен афишами. Для красоты. Однако старика и собаки кот не застал. Но когда надо, военные умеют ждать. Кот сел в кресло и стал терпеливо ждать. Наконец артисты Бимбо вернулись домой. Они очень устали, потому что тоже искали детей. Кот в сапогах вскочил с кресла. «Сеньоры!» — вскричал кот. «Я на силу дождался вас!» «Приветствую тебя в моем доме», — сказал старый артист. Он тоже очень обрадовался. «Здорово», — сказал Бимбо, — «дай лапу». «Сеньоры, нет ли в вашем городе подозрительных мест?» — спросил кот в сапогах.
«Наш поселок стал подозрительным местом», — ответил старый артист. «Из домов кто-то уносит еду. Пропала кастрюля с кашей. И еще кастрюля с киселем».
«Воруют разбойники», — подтвердил Бимбо. исчезают одежды и обувь. Многие дачники ходят теперь босиком», — рассказывал старик.
«Сеньоры, детей куда-то заманил Каприска, а он всегда там, где творится неладное».
«Каприска, в дачном поселке!» — воскликнул старый артист.
«Да, возможно. Или где-то поблизости», — твердо сказал кот в сапогах. Старик решил сейчас же осмотреть поселок и все, что поблизости. Он взял свою трость и фонарик. «Вперед, друзья!» — воскликнул старый артист. И они втроем выбежали из дома. Был уже вечер. Погода испортилась, небо заволокли тучи. Друзья подошли к соседней даче. Там недавно исчез хлеб и две пачки сахара. Бимбо скоро нашел подозрительный след. Густо пахло ничевоком. След вел прямо в дальний лес. Друзья поспешили туда. Вскоре они очутились в очень темном лесу, но Бимбо вел уверенно, а старый артист светил фонариком. Они шли долго, пока не оказались в болоте со змеями. Здесь след ничевока пропал. На другом конце страшного болота Бимбо вдруг зарычал. Пахло Каприской. Кот разглядел на земле еще две пары следов. Сомнений не оставалось. С Каприской здесь были дети.
«Вперед, сеньоры!» — воскликнул мужественный кот в сапогах. Друзья ринулись вперед. В это время ударил гром и засверкали молнии. Дождь полил, как из ведра. Все следы сразу смыло водой. Друзья пошли наугад. Вдруг Бимбо бросился в сторону. Там в темноте он с кем-то отчаянно дрался. «Разбойник! Разорву!» — слышалось оттуда. Кот и артист подбежали. Оказывается, Бимбо свалил ничевока и держал его за ногу. Ничевок ничего не понимал. Он никогда не слыхал говорящей собаки и не видал живого кота в сапогах.
«Жалкий ничевок», — сказал старый акробат. «Не бойся нас. И скажи, ты не встречал здесь детей и Каприску?»
Это был тот самый ничевок, которого щекотали. Он убежал. И сейчас, весь заплаканный, пробирался домой, к своей маме. Как все ничевоки, несчастный ничего не мог объяснить толком. Но старый артист сразу все понял. Каприска хочет сделать детей ничевоками. Друзья вздрогнули. Страшная опасность угрожает детям.
«Сейчас же веди нас в лагерь ничевоков», — приказал старый артист. «Марш вперед! Живо!»
Молодой ничевок вскочил на ноги и побежал впереди. А за ним кот в сапогах, Бимбо и старый артист. Ничевок привел их к неизвестной реке. Уже начиналось утро. Гроза давно прошла. Над рекой вставало солнце. Ничевок показал пальцем на скалу с пещерой.
«Я дальше не пойду», — захныкал он.
«Уходи, теперь ты нам не нужен», — прогнал его старый артист.
Ничевок убежал, а старик поднял трость и сказал. «Друзья мои, нам, возможно, предстоит сражение. Кто из вас готов рискнуть жизнью?»
«Я готов», — сказал кот в сапогах.
«Рад, рад», — согласился преданный Бимбо.
«Тогда слушайте мою команду», — властно произнес старый артист. «Пусть кот поднимется к пещере с той стороны, а мы с Бимбо по этой дороге, ведущей из лагеря. Когда я крикну «За мной! Ура!», мы бросимся в пещеру и нападем на ничевоков. И горе им!» — сурово добавил кот в сапогах.
Друзья принялись выполнять маневр. Но когда они стали взбираться покруче, из-под ноги старика вырвался камень и с шумом покатился вниз. Из пещеры выбежал Каприска и тут же скрылся опять.
«Вставайте, ничевоки!» — в страхе закричал Каприска. «Сюда идут!»
Ничевокам не хотелось вставать. «Ничего, пускай идут», — сказали они.
Тогда Каприска показал им шприц, и ничевоки мигом вскочили на ноги. Каприска кивнул на бочку из-под селедки и крикнул. «Посадить в нее мальчишку с девчонкой! Скорее, скорее!» Ничевоки посадили детей в бочку.
«Забивайте дно! Скорее, скорее!» — торопил Каприска своих ничевоков.
Они кое-как заколотили дно бочки, а Каприска приказал им выкатить ее из пещеры и поставить на самом краю обрыва. «Мои верные ничевоки!» — провозгласил Каприска, размахивая пистолетом Павлика и своим шприцем.
Стойте здесь спокойно. Теперь никто не посмеет вас тронуть.
Ничевоки ничего не поняли, но послушно сгрудились возле бочки. Как раз в это время старый артист и Бимбо появились на площадке. Но скомандовать «Вперед! За мной!» старику не пришлось.
«Ха!» — крикнул Каприска. «Не с места! Дети сидят в этой бочке, и если вы сделаете полшага, мы столкнем бочку вниз!»
Старый артист и Бимбо замерли на месте. Они знали, от Каприски и Ничевоков всего можно ожидать. А Каприска обернулся к Ничевокам и зашептал.
Мы нарочно, только испугаем!»
И снова закричал.
«Ха! Бимбо! Ецарц! Эй, собачина, скажи ам-ам!»
Каприска торжествовал.
«Ха! Что, взяли?» Потешался он над стариком и Бимбо. «А ну убирайтесь отсюда! Отойдите на 1000 шагов! И ждите там, пока мы не уйдем далеко!»
Сердито крикнул Каприска. Дети ничего не видели из бочки и не знали, что происходит. А Каприска и Ничевоки не заметили, как сзади к ним подкрадывается кот в сапогах. Еще мгновение, и кот в сапогах очутился за спиной Ничевоков. «Презренные!» — воскликнул он и с обнаженной шпагой бросился вперед.
«Мама!»
— в ужасе заорал бородатый Ничевок.
«Мамочки, боюсь!» — пробасил лохматый.
И все Ничевоки кинулись в рассыпную. Ведь они никогда не видели живого кота в сапогах, да еще с обнаженной шпагой.
«Назад, благородный кот!» — скомандовал старый артист. «Назад! А то Каприска столкнет детей!»
Кот в сапогах недаром носил шпагу и шпоры. Он знал военную дисциплину и тотчас бы повернул обратно. Но было уже поздно. Кот лицом к лицу встретился с Каприской.
«Стой, негодяй!» — воскликнул кот в сапогах.
Каприска так изумился появлению кота, что забыл выпалить в него из пистолета горохом. Кот взмахнул шпагой, Каприска ловко увернулся и швырнул в кота пистолет. Кот в сапогах рубанул еще, Каприска опять увернулся, да наступил на шнурок своего ботинка и упал. Как раз в это время кот в сапогах сделал свой самый страшный выпад шпагой. Но кот споткнулся о Каприску, и удар пришелся по воздуху. Они покатились кувырком, задели бочку и вместе с ней рухнули с обрыва в воду. Все это произошло так быстро, что никто не успел сказать «ах». Старик и Бимбо бросились к краю обрыва и увидели, что бочку с детьми стремительно уносит бурная река. А кот и Каприска исчезли в волнах.
«Вперед, Бимбо! За мной!» — скомандовал старый артист. «Догоним бочку и спасем детей!»
Глава 13. Что было потом? Старик и Бимбо долго бежали по берегу реки. Они видели, что бочка еще не затонула. Теперь она плыла по вольному морю, куда ее вынесло течением. Но как спасти детей? Старику не доплыть, потому что он старый. Бимбо доплывет, но что он сделает одними зубами? И все-таки Бимбо поплыл. Собаки они такие.
«Дать сигнал бедствия», — приказал сам себе артист.
Он моментально развел костер. Дым поднялся в небо. «Его обязательно должны заметить с вертолетов или кораблей», — решил артист. А в море появился другой пловец. Это был кот в сапогах. Он держал свою шпагу в зубах и плыл прямо к бочке.
«Ура! Кот в сапогах!» —
радостно закричал старик. Кот все плыл и плыл, но скоро силы оставили его. Над водой уже виднелись только усы и шпага. Кот погибал, но не бросал оружия. Так всегда поступают военные. Но вот к нему подплыл Бимбо. Он ухватил кота зубами за воротник и не дал ему утонуть. Кот взглядом поблагодарил друга, ведь сказать он ничего не мог, потому что держал в зубах шпагу. А бочку уносило в море все дальше, и все выше становились волны. Теперь уже оба друга то и дело оказывались под водой. Кот и Бимбо всякий раз сердито отфыркивались.
морская вода чересчур соленая. Но вот, наконец, они достигли бочку и взобрались на нее. Кот постучал в дно рукояткой шпаги. «Сеньорита Наташа, вы живы?» – тревожась, спросил он.
«Котик, ты живой!»
– радостно закричала Наташа из бочки. «Благодарю вас, сеньорита. Я чуть живой!» – пошутил кот. «А как себя чувствует молодой сеньор?» – спросил он про Павлика.
«Сюда натекает вода», – ответил Павлик. «Выпусти нас поскорее».
«Нельзя, сеньор. Мы в открытом море», – сказал кот в сапогах.
«Не робейте, ребята!» – подбодрил детей Бимбо.
«И Бимбо здесь!» – обрадовались дети. А бочка уже стала тонуть. Дети в ней начали захлебываться. Еще немного – наступит погибель.
«Мужайтесь, мужайтесь!» – воскликнул кот в сапогах.
Он и Бимбо прыгнули в воду и поплыли, поддерживая бочку из последних сил. И тут вдруг зарокотало все небо. На дым костра прилетели вертолеты. 8 штук. С одного вертолета спустили лестницу. Кот в сапогах крикнул летчику. «Сеньор, спасайте бочку! Прежде спасайте бочку! Там дети!» Летчик был сильный. Он ухватил бочку одной рукой и поднял в вертолет. Кот и Бимбо сами поднялись в него по веревочной лестнице. На берегу танцевал и плакал старик. Да, танцевал и плакал сразу. С артистами это бывает. В вертолете детей вынули из бочки. Кот и Бимбо бросились их обнимать. Другой вертолет подобрал артиста. И все они полетели в Простореченск. А про Каприску забыли. Все простореченцы кинулись в аэропорт встречать детей. Это была незабываемая встреча. Огромная толпа окружила спасенных. Мама Наташи и бабушка Павлика рыдали от счастья. Глядя на них, плакали женщины и девочки. Только мужчины и мальчики делали вид, будто не плачут. Так бывает всегда. Старому артисту, коту в сапогах и Бимбо сейчас же дали звание «Герой Простореченска». Грянула духовая музыка. Все пожарные и милиционеры отдали честь. Весь народ закричал «Ура!». Солдаты бабахнули из ружей и пушек. Это был салют в честь героев Простореченска. Потом вспомнили про Каприску, но все решили, что он погиб навсегда. И напрасно они так подумали. Прошло немного времени, и стало известно, что Каприска жив и здоров, только никто не знает, где он сейчас и с кем теперь дружит. А он ведь такой. Прибежит и скажет: «Ха, тебе скучно? Давай дружить, знаешь, как весело будет». А с ничегоками ничего не сделали. Они снова живут в зоопарке с мартышками. Иногда к ним приходят их бедные мамы. Конец, но только не совсем. Еще говорят, что теперь в далекой-далекой стране злые собаки боятся рыжих кошек, а рыжие кошки убегают от серых мышей, а серые мыши терпеть не могут голландского сыра. Но черные тучи, как и всюду, иногда заслоняют солнце.